Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Фонтанка офис, программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема – вторичный рынок. Главный вопрос мы не формулировали в анонсе, но он подразумевается, куда и когда будут двигаться цены. Сегодня гость студии – генеральный директор агентства недвижимости «Петербургская недвижимость» Сергей Дроздов. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время. Я так понимаю, ваше агентство не то чтобы из самых крупных, но вы сидите на достаточно большом потоке информации.
Стараемся.
Давайте калибр определим. Какую часть рынка контролирует агентство, ну, через себя пропускает петербургская недвижимость?
Ну, в разных сегментах рынка недвижимости разный. Если говорить о вторичном рынке, вот, то, скажем так, наверное, не меньше 4% по нашим подсчетам от объема реальных сделок.
Меньше, чем у Итаки, больше, чем у многих других. Как-то так, да?
Ну, да.
Хорошо. Первичными продажами вы занимаетесь или первичку петербургской недвижимости продают непосредственно отделы продаж?
Ну, у нас это разные компании. Они работают под одним и тем же брендом. Вот. Центр развития проекта у нас отвечает и продает строящееся жилье, агентство. Это вторичный рынок.
А если это новый дом, но уже зарегистрированный в собственность, так называемая новая вторичка?
А новой вторичкой занимается агентство.
Отлично. Ну и вот тот вопрос, я его формулировал заранее, поэтому вряд ли он будет для вас неожиданностью. Москва сообщает о сокращении объемов предложения на вторичном рынке, то есть готовых квартир в продаже меньше. И я посмотрел свежую статистику Дмитрия Житкова, которую мы регулярно публикуем на НСП и в недвижимости Петербурга. За год объем предложения сократился в два раза по бюллетеню, по данным БНРУ. Я не говорю, что бюллетень – абсолютные цифры, но тем не менее сокращение предложения имеет место быть. И при этом цены, опять-таки, если верить выкладкам аналитиков, или не меняются, или там снизились на 0,7%. Вот в пределах таких, в пределах процента колебания. Что это означает? Почему сокращается объем предложения в Москве и у нас?
Ну, объем предложения сокращается, потому что то жилье, которое поступает строящееся на вторичный рынок, оно в этом году...
Стоп, Сергей, поясните, как это строящееся жилье на вторичный рынок? Ну, построенное?
Построенное жилье.
Да-да-да.
Виноват. Построенное жилье, которое поступает на вторичный рынок, его объем тоже сокращается, потому что достаточно успешные продажи конца прошлого года и этого года дают меньший приток этой недвижимости. Это раз. Во-вторых, безусловно, понижение цен, которое происходило два последних года, оно некоторую часть собственников жилья натолкнуло на мысль подождать, придержать, смотреть, куда двинется рынок и подождать роста цен.
То есть те, кому не спеху, занимают выжидательную позицию?
Да.
Давайте посмотрим. Значит, у нас есть пока что есть данные за полугодие. Вот в Петербурге за первое полугодие было зарегистрировано 42 863 сделки купли-продажи имены. То есть переход прав собственности по этим двум видам договоров. 42 863. Это на 16,7% больше, чем в первом полугодии 2015 года. То есть как раз по сделкам Росреестр отмечает рост. В области 21 134, примерно половина городского объема. А в прошлом году за полугодие было 22 915, минус 7,7%. Итак, в городе прибавка на 16,7, в области сокращение на 7,7. В целом мы не видим уменьшения количества операций. То есть сделок проходит столько же, а предложения меньше. Это возможно? Такое бывает?
Ну, скажем так, у нас чуть-чуть другая статистика. По городу она совпадает. По области у нас наоборот, по сделкам рост. Вот. Сложно объяснить, насколько это стыкуется с данными.
Нет, Росреестр фиксирует все сделки, тут не воспоришь.
Да. Вот. У нас по сделкам, по области наоборот рост. Мало того, могу сказать, что...
Это вы кого-то отъели. Кого-то из конкурентов придушили, и они ушли из этого сегмента. Не самого простого, скажем так.
Ну, вряд ли. Может быть, это специфика нашей компании, что мы много в области строим, и у нас достаточно большой объем предложения построено, и мы его продаем. Поэтому, скорее, я склонен считать, что это наша определенная специфика. Мало того, у нас даже по объему сделок на первое место вышел Всеволожский район, который опережает у нас по объему сделок традиционно район-лидер Приморский
район. По вторичке?
По вторичке.
Как интересно. Спасибо, этого я не знал.
И по запросам как бы клиентов мы видим, что Всеволожский район очень привлекательный. Безусловно, здесь, наверное, скажем так, причина понятная и очевидная – это цена.
Ну, буквально на днях мы получили релиз от одной из аналитических компаний. Они говорили, что да, вот объем застройки во Всеволожском, это говорит о его привлекательности. Боюсь, что скорее вы правы, что это некоторая ловушка, потому что низкая цена предполагает большой объем продаж, но не предполагает существенных затрат на инфраструктуру и развитие транспортных связей. А это означает, что через пару лет жить там будет, ну, мягко скажем, некомфортно. Потому что продажи огромные. Я посчитал, у нас из областных продаж 93% предложения приходит, в новостройках приходится на Всеволожский. Это сумасшедший перекус. Это немыслимая диспропорция, потому что вот три южных района, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский, ну, на порядок меньше продают и строят, чем Всеволожский. А во Всеволожском вся радость сосредоточена в Мурино-Девяткино и в Кудрово-Ямино. Да. Тоже две локации. Формируется фактически два огромных новых спальных района Петербурга без прямой транспортной связи с мегаполисом. Это, в общем, ну, в ближайшей перспективе будет крайне неприятно. Спасибо за цифры. Еще немножко тогда по статистике. Значит, объем продаж мы с вами прикинули. Меня удивило вот что. У нас фиксируются ведь не только сделки купли-продажи, но есть такая штука, как дарение и наследование. Напомню еще раз. 42 800 продажи, 32 300 дарение и наследование. Это что означает? У нас такое колоссальное количество людей друг другу дарят, но наследование вряд ли такое же большое место занимает, там более-менее постоянная величина. Почему так популярно дарение?
Ну, определенный объем сделок, небольшой, это, наверное, продажа комнат, которые до сих пор продаются дарением.
А почему продаются дарением?
Сложности есть в получении...
Чтобы соседям не предлагать?
Сложности с получением согласия от соседей.
Ну, понятно.
Иногда их нет в наличии, их физически сложно получить. Иногда они против.
Понятно.
Вот. Мы тоже видим, что дарения много. Здесь и, скажем так, и переоформление недвижимостью, потому что и налоги, и всякие прочие как бы вещи, они тоже, наверное, влияют. Но, опять же, скажем так, мы больше анализируем, больше обращаем внимание на рынок купли-продаж.
Разумеется.
Рынок дарения, переоформления с родственников, собственников. Скажем так, не то, чем мы занимаемся, не то, что мы исследуем.
Ну, так или иначе, поскольку в рынке с этим приходится сталкиваться. Скажите, пожалуйста, если на бумаге у меня происходит дарение, ну, хорошо, сейчас не на бумаге, а в электронной форме, а по факту из рук в руки переходят деньги, если что потом случилось, денег мне уже не видать. Ну, если сделка была оспорена, если сделка развалилась на каком-то последующем этапе.
Безусловно.
То есть это повышение риска.
Безусловно.
Беда. Хорошо. И теперь тот вопрос, собственно, который для меня сегодня остается ключевым и главным. Кто на кого влияет? Цены в новостройках определяют уровень цен вторичного рынка готового жилья? Или как у нас раньше было, вот за сколько граждане согласны продавать друг другу квартиры, за столько и строители могут продать? Не дороже.
Сейчас, безусловно, основополагающую роль оказывает первичный рынок.
То есть себестоимость плюс 15%, условно говоря.
Ну, условно говоря, да.
И если цены на рынке новостроек будут расти, это автоматически потянет за собой и вторичный рынок?
Нет. Здесь нет такой вот однозначной как бы связи. Вот, потому что чем привлекательный первичный рынок? Это гибкие системы оплаты, рассрочек и более дешевая ипотека. И чем дальше, тем больше и выше доля в продажах на строящемся рынке студий и однокомнатных квартир малого метража.
В старом жилье этого мало, конечно. Да.
Этого
конечно,
мало. Конечно. Ну вот, скажем так, мы наблюдаем последние годы устойчивое падение количества сделок по комнатам.
Да.
Потому что покупка комнаты за 1.5 миллиона это уже конкурентная среда с покупкой студии в Ленинградской области.
Спасибо, Сергей Федорович. Вот сегодня появилась на сайте НСПРУ маленькая заметочка про комнату ровно с этими же словами. Я вас не подслушал, просто мы с вами приходим к одним и тем же мыслям. Комнаты вступают в конкуренцию со студиями и малометражкой. Но, конечно, при этом надо учитывать, что покупая жилье более высокого качества, человек со студией во Всеволожском районе, ну, ему нужна вторая машина. Или нужно тратить какие-то часы на дорогу туда-обратно?
А не так все, скажем так, однозначно. В городе, в обжитых районах есть масса районов и мест, где транспортная доступность тоже проблематична.
Да, согласен.
И Красносельский район, и Приморский район, он не славится.
Здесь ключевое слово «метро». Вот эти вот пузыри в Новом Девяткино и в Кудрово, они как раз обусловлены соседством метро, в первую очередь. Ну вот мы видим картину, опять-таки обращаемся к данным статистики Дмитрию Житкову. Если год назад разрыв между первичкой и вторичкой составлял 12%, то есть готовое жилье было на 12% дороже. В среднем, конечно, мы только типовое берем. И за год этот разрыв сокращался, и сейчас уже 5%. Вот это дельта, это обозначение риска. Это я переплачиваю за готовое жилье, потому что новостройки могут и не построить. Хотя у меня вроде как более высокого качества должна быть квартира. Это разница в стоимости ремонта, который все равно придется делать в новом доме и так далее.
Ну, я бы, скорее всего, сказал, почему, наверное, начал с того, что почему разница сократилась. Потому что чем дальше, тем больше в эконом-сегменте строится с отделкой. Чем дальше, тем больше застройщики конкурируют качеством отделки. И ее стоимость, скажем так, достаточно как бы гуманная в стоимости объект.
Это у кого как? В эконом-классе, да, соглашусь.
Ну, я сейчас говорю про эконом-класс.
А не могу не поделиться. У нас как раз на прошлой неделе, по-моему, вышел в свет проект Ауринка Бур, финские таунхаузы. И там есть варианты с отделкой, да. Значит, отделка по классу элит стоит 110 тысяч рублей на квадратный метр. То есть, в принципе, сколько стоит само жилье, столько же стоит и отделка по верхнему уровню европейскими материалами. Это очень показательно. У нас получается вот что. Все, что мы пишем о рынке строящегося жилья, о рынке готовых квартир, о вторичке, так или иначе упирается в платежеспособность населения. А доходы граждан, если верить Росстату, у нас не растут, а если верить собственным глазам и ощущениям, то они достаточно стабильно падают последние 2 года. И как-то ничего хорошего нам предыдущие 1.5-2 года не обещают. И мы все время упираемся в то, что мы не знаем. Да, вот в среднем по населению доходы падают. Может, они растут у верхних 10%, которые реально находятся в рынке. По вашим ощущениям, сокращаются ли бюджеты покупки? Начинают ли покупатели экономить? Азартнее ли торгуется? Вынуждены ли продавцы идти на какие-то скидки на вторичном рынке?
Ну, бюджет сделок, безусловно, падает. То есть на вторичном рынке вот средний бюджет сделки он где-то находится на уровне 3,5 миллиона. Если говорить о сделках, то около 80% сделок – это сделки до 4 миллионов. По нашим наблюдениям, вот за последние 3-4 месяца.
Если мне нужно продать квартиру, ну, непременно за месяц, сколько от средней цены я должен скидывать?
Ну, средняя цена такая, как средняя коварная, температура.
Согласен, да.
Коварная.
Тут я посмотрел похожие квартиры в соседних домах. Примерно понятен уровень цен.
Полгода, год назад я бы сказал, что от нижней цены надо было бы скидывать. Сейчас более стабильная ситуация. Но все равно, чтобы продавать, надо ориентироваться не на среднюю цену, а на нижнюю.
В этом случае есть шансы продать достаточно быстро.
В этом случае есть шансы продать достаточно быстро.
Тот же пейзаж, вид сбоку. У нас пару лет назад была провозглашена так называемая национализация элиты, потом последовательно запрещали разным категориям граждан выезд за рубеж и владение там всякой недвижимостью и активами. И мы предполагали, что в дорогом сегменте как раз это и скажется, что начнется какой-то приток денег. И если судить там по новостям и самым популярным сюжетам СМИ последних месяцев, то, значит, с одной стороны, конечно, денег нет, вы держитесь, а с другой стороны, комната, набитая миллиардами, присутствует в одном пространстве. В элитном сегменте заметно ли повышение активности или, наоборот, стабильность какая-то, есть ли там рост цен? Там, где покупают, продают квартиры, ну, начиная от 12-15 миллионов рублей.
Ну, скажем так, в сегменте 12-15 миллионов достаточно приличная, хорошая активность и на вторичном рынке, а вот рынок более дорогого жилья, начиная от 18-20 миллионов, он больше ушел на первичный рынок.
Качество не устраивает? Перестали радовать квартиры в старом фонде? В чем причина?
Ну, они давно уже
не радуют.
5-10 лет основную массу клиентов перестали радовать. Да, небольшой сегмент предпочитает старый фонд, видовые квартиры с историей, но их немного.
Где-нибудь на Большой Конюшне.
Да, но, к сожалению, найти видовую квартиру в адекватную цену и хорошую, и интересную тоже очень сложно. Нету продажи, не продают хорошее элитное жилье в старом фонде, как ни странно.
Тут, знаете, трудно нам с вами прийти к консенсусу, что такое адекватная цена. Вот есть такой особнячок, вы наверняка его знаете, Кушлева Безбородка.
Да.
Отреставрированный, отремонтированный. Я недавно попал в трудную ситуацию, его почему-то выставили в номинации архитектура. Хотя архитекторы оба давно скончались, а те новые, которые пришли, они не имели права вмешиваться во внешний облик здания. Подновить, да, улучшить там что-то, да, но только внутрь переделывали. Ну вот там были, конечно, те полтора десятка квартир, в части из которых можно было подниматься на лифте прямо из гаража вместе с машиной. По-моему, единственный такой объект. И там цены нигде не указаны, насколько я знаю, там зоологически отдыхает. То есть уровень самых дорогих объектов. Это как раз тот случай, когда местоположение и вид плюс самая дорогостоящая современная начинка, вот эта вот ниша,
да,
у нас держит первенство.
Да.
Ну, а в центре, там, в золотом треугольнике, с этим довольно сложно, потому что сети все равно старые, никуда не денешься.
Никуда не денешься. Притом, ну, скажем так, по нашим клиентам, что замечено? Что люди не хотят, скажем так, покупать квартиры с ремонтом. То есть жить в чем-то ремонте или переделывать, это не сильно кого прельщает.
Тут у нас есть такой сигнальный маячок, квартира Волочкова. Ее таки продали или до сих пор нет?
Я не знаю.
Мы отслеживаем так время от времени. Ну, как раз в полгода появляются какие-то новости, что ее кто-то снова смотрит. Ну, а почему? Трудно совпасть по вкусам?
Трудно совпасть по вкусам и все же хочется сделать под себя. Вот то, что как бы я замечаю.
То есть это как чужой костюм покупать.
Ну и
прекрасный, но поношенный.
Да, но у нас все быстро меняется. Меняются материалы, меняется мода, меняются предпочтения по планировкам. И то, что сделано 5 лет назад, уже выглядит не так привлекательно, как сейчас.
Да, соглашусь, конечно. Скажите, пожалуйста, вот у нас в новостройках по итогам полугодия отмечался загадочный достаточно феномен. Мы обнаружили, что в петербургском регионе граждане покупают жилье в новостройках в два раза активнее, чем в Москве и Подмосковье. Буквально вот на тысячу населения сделают в два раза больше. На вторичном рынке мы не считали по объему сделок, но мы предположили, что часть покупок, возможно, идет со сберегательной инвестиционной целью. То есть люди покупают, чтобы на пенсии получать определенный источник дохода. Люди покупают как временный этап, возможно, потом пригодится для кого-то из детей или там на какие-то планы. По вашим оценкам, на вторичном рынке велика ли доля инвестиционных покупателей? Мы сейчас не говорим о целях, почему вкладывают. Но люди, которым вот не срочно нужна квартира, а они решают какие-то другие, нежилищные проблемы.
Невелика.
Невелика это 10, 15, 12?
Да, в пределах 10, я бы даже сказал 12.
И как менялась эта доля на протяжении последних там двух-двух с половиной лет? Вот начиная с первой половины 14-го, если вспомнить так.
Ну, в 14-м году, скажем так, доля, не могу вспомнить, но количество было точно больше. В прошлом году и доля, и количество существенно упало. Сейчас, возможно, в этом году, в следующем, такое количество будет больше. Но тут же, скажем так, зачастую покупают клиенты, которые находятся в других регионах, да? Это как вложение, как возможность потом приехать, жить, дети учатся, покупают заранее до переезда в наш регион. Вот много нюансов. То есть как бы выделить какую-то одну определенную целевую аудиторию сложно. Ну вот потому что мы сталкиваемся так. Хотя вот в 2013-2014 году мы делали исследование. У нас летом в такой неактивный сезон, да, до половины покупателей были ненагородние.
Из регионов.
Из региона. Вот что в 15-м...
Это север сырьевые, немножко Краснодарский край или как?
А вы знаете, как ни странно, на вторичку не было, скажем так, определенного, скажем так, региона. Все было очень разбито. Да, чуть немного больше северо-запад. Но дальше клиенты со всей России. Сейчас этого уже не наблюдаем. Поток упал раза в два.
Сергей Федорович, смотрите, значит, у нас месяц назад примерно в этой студии сидел Николай Пашков, генеральный Найт Франк, и он как раз высказывал очень интересную такую идею. Он говорил, что русский человек, российский человек на любой стресс, внешнеполитический, геополитический, валютный, реагирует одинаково, идет инвестировать в бетон. То есть доллар поднялся, рубль упал, он идет покупать бетон. Санкции ввели, он идет покупать бетон. Вы полагаете, речь шла именно о новостройках все-таки? Вот в силу тех причин, которые сказали,
безусловно,
да?
Безусловно, конечно.
То есть более удобный график платежей и
безусловно,
более...
Безусловно, конечно. Ну, новостройки — это у нас как надежное средство сбережения денег.
Помещение, да? Капитала.
Помещение капитала. Покупка квартиры там для детей. Покупка квартиры, чтобы сберечь деньги, чтобы потом ее продать свою, улучшить качество, купить свое в районе, где живут, и так далее, и тому подобное.
Купить что-нибудь небольшое в Испании. Скажите, пожалуйста, а вот те квартиры, которые покупают для сдачи в аренду, более-менее понятно, целевым образом, сегмент апартаментов конкурирует с этим мотивом? Чаще ли стали покупать апартаменты, чем квартиры? Или это поток проходит мимо вас, вы его не отслеживаете?
У меня такой информации как бы нет, но предполагаю, что поток небольшой. Предложение апартаментов-то не такое
большое. Пока 5% где-то от общего объема рынка. Но уже все-таки в Москве от 30 до 50 в новых проектах.
У нас меньше, и активности я не замечаю. Вот. Если говорить о покупках для сдачи в аренду, это очень популярно было в последние годы. И, как говорится, вот такой тренд еще сохраняется. Но я предвижу, что вот в ближайшие годы будет замедление.
Не согласен категорически, потому что вы недооцениваете реформаторов нашей пенсионной системы. Вот они сейчас уберут накопительную часть пенсии, потом обложат дополнительно работающих пенсионеров, и люди снова пойдут покупать себе что-нибудь на старость, чтобы ручеек в 15, 20, 25 тысяч тек постоянно. Потому что на государство надежда совсем плохая.
Возможно, есть определенная часть населения, которая так будет думать. Те, кто сдают и кто покупал не одну квартиру или собираются, вот если они сейчас проанализируют ситуацию, посмотрят на рынок аренды, посмотрят на цены, они понижаются. Объем предложения быстрыми темпами растет, а количество желающих снимать не увеличивается. Поэтому на рынке аренды жуткий перекос в сторону желающих сдать. К чему это ведет и приведет? К понижению цен. А учитывая рост налогов на недвижимость, учитывая рост квартплаты, доходы от этого бизнеса, они падают очень существенно.
Ну, есть критическая величина, пороговая, как в стройке, это себестоимость, а на вторичном рынке это коммуналка плюс налоги. Вот ниже, чем отметка коммуналка плюс налоги, сдавать никто не будет. Но пока этот ручеек остается положительным, мотив у тех, кто покупает, такое, конечно, будет. Вернемся к дарению. Я вот не случайно в начале нашего разговора заикнулся об этих странных цифрах. Есть другая цифра, которая гуляет по публицистике профессиональной там из года в год. Где-то 1.5-2% сделок на вторичном рынке оцениваются как сомнительные или рискованные. На ваш взгляд, по качественным оценкам, то есть я не прошу сейчас цифр, сомнительных и мошеннических сделок на рынке больше или меньше, чем это было 2-2,5 года назад? Опять-таки берем до всех этих веселых событий.
Мне кажется, что их меньше. Вот. Единственный такой вот, как бы, есть сегмент популярный в определенной среде, это покупка долей в квартирах.
О, да. Это отдельная тема. Тут, конечно, и наш, не хочу сказать, коллега господин Мамонтов отметился
в паре сериалов. Если бы не этот сегмент, то да, можно было констатировать, что в других, как бы, областях все стало лучше. А здесь, да.
Ну, вы знаете, информационные фирмы в аренде тоже никуда не делись. По-прежнему обувают граждан на,
к сожалению, да,
месячную плату. В связи с этим, вот обострение темы мошенничества и темы скандальных сделок, скандальных операций на рынке, там где-то бабушка пропала, найти не могут, где-то там родственники выживают, владелец жилья, обычно связано с очередным витком обсуждения закона о риэлторской деятельности. Вы ведь риэлтор, да, Сергей Федорович?
Да.
Вам нужен закон о вас?
Ну, безусловно, необходим. Вот,
то есть вы хотели бы все-таки жить в законных рамках?
Естественно, хотелось бы жить в законных рамках, потому что, ну, риэлтора как такого понятия нет.
А какое специальное регулирование вам нужно и для чего? Вы же и так работаете уже много лет и не без успеха, я так понимаю.
Понимаете, когда смотришь на рынок и видишь массу работающих, неплатящих налогов, агентов, агентств и сомнительных, как бы, компаний, а им никто не запрещает этого делать. Им никто не запрещает этого делать, и они оказывают некачественные услуги, и основную массу сомнительных сделок зачастую проводят они. Естественно, это вызывает, как бы, беспокойство. Возможно, давно работающие риэлторским компаниям, которые входят в ассоциации, объединения, которые давно уже работают по единым стандартам, возможно, это и не нужно. Но в целом, массе, какие-то нормы и правила должны существовать. Ну, приведу банальный, как бы, пример. Да, компания может, скажем так, заниматься по своему профилю торговлей варежек и может тут же торговать недвижимостью, оказывать эти услуги. Никто за этим не следит, имеют ли они право или нет.
А что значит «имеют право»? Вот каким профессиональным стандартам должен соответствовать риэлтор, чтобы я был уверен в качестве его услуг? Что мне сертификат у него спрашивают?
Ну, у нас в компании есть вид деятельности, да, торговля недвижимостью, оказание услуг на рынке недвижимости. Многие этим пренебрегают, потому что есть контролирующие органы, как, то бишь, Росфинмониторинг, которые заявили, что они этим занимаются, они отслеживают. Я говорю о том, что есть компании, частные предприниматели, которых такой вид деятельности в уставе не прописано, они этим занимаются.
Ну, по опыту общения со строителями и застройщиками, любое дополнительное регулирование в интересах клиента почему-то оборачивается повышением себестоимости. Совершенно неизменно. Как только новое какое-то ограничение вводится, тут же это приводит к повышению цен или к повышению затрат застройщика как минимум. В риэлторском бизнесе, я полагаю, будет то же самое. Предпишут профессиональное образование, значит, в свободную продажу поступят дипломы, причем не то чтобы самые свежие, а выданные уже когда-то.
К сожалению, у нас с реализацией даже самых хороших идей и правильных иногда бывают проблемы. Да, мы давно еще помним лицензирование, которое оно было.
Да.
Оно было для галочки, платили деньги, и ничего не происходило.
Ну как, да. Строителям тоже все равно, что покупать, лицензию или допуск СРО. В общем, да, разницы никакой.
Если это будет реализовано в виде СРО, где платятся взносы, какие-то страховые взносы, это не мера. Если это будет сопряжено с определенными стандартами и требованиями к подготовке профессионалов, то это правильно.
А кто будет проверять?
Саморегулирующие организации.
Такая беда. Если бы саморегулируемая организация не зависела от членских взносов, я бы с вами согласился. А ведь каждый раз, исключая из своих рядов кого-нибудь недобропорядочного, она наносит себе экономический ущерб. С точки зрения бизнеса это бессмысленно. А ведь саморегулирование — это не только общественная нагрузка, это бизнес. Они же все самоокупаемые, эти организации. Помните, несколько лет назад была такая замечательная штука, дивный эпизод, когда Первый канал занялся расследованием. Вот в прямом эфире, значит, репортеры Первого канала договариваются с компанией Best, если не ошибаюсь, московской, о том, что они какого-то родственника осели за 101 километр, а господин Полторак, президент РГР, сидит и все это наблюдает в студии. Какие стандарты, если есть экономически понятный ущерб? Ну, даже не к этому. Плохо получается регулировать самих себя, и еще хуже, если внешний контроль. У нас ведь, боюсь предположить, но конкуренция происходит не только между добропорядочными и недобропорядочными риэлторами, а между штучными профессионалами и сетевым предложением услуг. Вот весь диалог между фирмой «Этажи» и Костей Апрелевым, Константином Апрелевым, он как раз про это происходил. А вот как можно больше агентов, вот они будут друг с другом конкурировать, не только с внешними. Кто дешевле закроет сделку, тот и молодец. Так ведь? Что вы можете противопоставить интернету? Вот массовому предложению некачественных услуг.
Ну, понимаете, наша компания не может конкурировать, скажем так, понижая стоимость своих услуг. Иначе бизнес
тогда как
не состоится. Повышать качество. Другого способа
я понимаю, удержаться на рынке нет. Сфера недвижимости, а там одноразовые клиенты. У нас человек продает, отнюдь, покупает квартиру один раз в жизни, ну два.
Отнюдь. У нас добрая часть населения не вовлечена в этот рынок. И основная масса наших сделок, основная масса наших клиентов – это повторные обращения.
То есть сарафанное радио. Вот главная надежда.
Можно его и так назвать. Хотя, скажем так, рекомендации клиента и повторные обращения – ну, я не совсем бы назвал это сарафанным радио.
Считаем это термином.
Да.
Есть такой сарафан-маркетинг. Тот вариант закона, который сейчас обсуждается в Думе, закон о риэлторской деятельности. Там есть СРО, там есть и какой-то компенсационный фонд. Ну, а как же без этого?
Как же без
этого? И определенный какой-то профессиональный стандарт, ну, по крайней мере, к образованию. Вы его поддерживаете или вы считаете, что он не повлияет на рынок в том виде, в котором он предложен?
Существенно не повлияет. Может быть... Может быть, какое-то влияние окажет. Мне сложно говорить, потому что у нас все упирается в реализацию.
Да, тут спорить не приходится.
Куда-то двигаться надо, что-то делать надо. Получится, не получится. Это все равно лучше, чем ничего не делать. Не замещать риэлторов, не замечать проблемы.
Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Возможно. Главный вопрос, ради которого, собственно, сейчас, наверное, многие наши радио и видео зрители ждут. Ваш прогноз по ценам. То есть цены у нас практически год стоят. Куда будут двигаться цены в конце года? И от каких факторов это будет зависеть? Средние цены на типовое жилье, не будем говорить убытки, на вторичном рынке.
Падение цен, я с вами согласен. В общем, оно остановилось. Цены стабилизировались. Осенью активный период, и осенью возможно даже некоторое повышение цен. Но надо понимать, что огромные сегменты недвижимости, они до сих пор дешевеют.
Какие?
Старое, ветхое жилье.
Старый фонд без капремонта.
Старый фонд без капремонта. Ручевки. Массовые застройки 60-х, 70-х годов. Они теряют свою
корабли.
Привлекательность. И в цене, да, падают меньше, чем раньше, но все равно понижаются.
С каждым годом.
С каждым годом. А привлекательность квартир в новых домах, она растет. И да, там падение прекратилось, есть определенные сделки, где они проходят по цене выше, чем были месяц-два назад. Но это осенняя составляющая. На вторичном рынке сезонная составляющая очень сильно тоже присутствует.
Аналитики нашего издательского дома фиксируют, что наибольшая прибавка в ценах, по крайней мере, за август, начало сентября, на Петроградке. Это за счет того, что там много неплохих новостроек и в среднем популярность растет? Или в чем причина?
Ну, скажем так, это, наверное... рост цен предложения. Потому что по сделкам...
Да, конечно, конечно. Конечно,
по сделкам Петроградский район, самая популярная сделка — это все же продажа комнаты.
О как! Психологически Петроградка становится новым центром. То есть граждане считают, что раз они живут в Петроградском районе, значит, они сидят просто на золоте.
Ну, Петроградский район для жителей города всегда был привлекательным, популярным, потому что остров, станции метро, более-менее качественный даже старый фонд. И в последние годы началось строительство, чего не было.
Долго не было, согласен, да.
Да, и где-то есть проекты, которые начинают притягивать спрос, которого уже не уходит на соседние территории, где нет строительства.
И если говорить о категориях домов, кроме домов постройки последних лет, на этом же ценовом уровне, если верить статистике, сохраняются сталинки. Что в них такого привлекательного, что до сих пор они не теряют позиции и держатся уровень с новостройкой?
А скорее всего, это позиция собственников, которая ниже какого-то уровня продать и смириться с понижением цены не готова.
Вы полагаете, что и в сталинках тоже тренд по нисходящей будет?
Да.
Спасибо, с удовольствием назначаю вам встречу. Давайте в интервале через полгода еще раз повстречаемся и посмотрим, как наши с вами прогнозы реализовались. Итак, стабильность и снижение цен по отдельным категориям домов побыстрее, по другим помедленнее, но неизбежно. Усиление позиции новой первички, квартиры в новых домах. Угу. Ну, видимо, сокращение бюджета и сокращение метража покупки тоже дело неизбежное.
Да.
Конкуренция между новыми единичками, студиями и рынком комнат – основные тренды. Ну и закон о риэлторской деятельности на закуску. Будем смотреть, как он проходит. Спасибо, Сергей. В студии Фонтан Кофе был Сергей Дроздов, генеральный директор агентства недвижимости «Петербургская недвижимость», и Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Спасибо. Всего доброго.